Томас Манн. Волшебная гора. Вступление. История Ганса Касторпа, которую мы хотим здесь рассказать, отнюдь не ради него, поскольку читатель в его лице познакомится лишь с самым обыкновенным, хотя и приятным молодым человеком. Излагается ради самой этой истории, ибо она кажется нам в высокой степени достойной описания. Причем, к чести Ганса Касторпа, следует отметить, что это именно его история. А ведь не с любым и каждым человеком может случиться история. Так вот, эта история произошла много времени назад, она, так сказать, уже покрылась благородной ржавчиной старины, и повествование о ней должно, разумеется, вестись в формах давно прошедшего. Для истории это не такой уж большой недостаток, скорее даже преимущество, ибо любая история должна быть прошлым, и чем более она прошлая, тем лучше и для ее особенностей как истории, и для рассказчика, который бормочет свои заклинания над прошедшими временами. Однако приходится признать, что она так же, как в нашу эпоху и сами люди, особенно же рассказчики историй, гораздо старее своих лет, ее возраст измеряется не протекшими днями, и бремя ее годов не числом обращения Земли вокруг Солнца. Словом, она обязана степенью своей давности не самому времени. Отметим, что в этих словах мы даем мимоходом намек и указание на сомнительность и своеобразную двойственность той загадочной стихии, которая зовется временем. Однако, не желая искусственно затемнять вопрос, по существу совершенно ясный, скажем следующее. Особая давность нашей истории зависит еще и от того, что она происходит на некоем рубеже и перед поворотом, глубоко расщепившим нашу жизнь и сознание. Она происходит или, чтобы избежать всяких форм настоящего, скажем, происходила, произошла некогда, когда-то, в стародавние времена, в дни перед Великой войной, с началом которой началось столь многое, что потом оно уже и не переставало начинаться. Итак, она происходит перед тем поворотом, правда, незадолго до него, но разве характер давности какой-нибудь истории не становится тем глубже, совершеннее и сказочнее, чем ближе она к этому перед тем? Кроме того, наша история, быть может, и по своей внутренней природе, не лишена некоторой связи со сказкой. Мы будем описывать ее во всех подробностях, точно и обстоятельно, ибо когда же время при изложении какой-нибудь истории летело или тянулось по подсказке пространства и времени, которые нужны для ее развертывания? Не опасаясь упрека в педантизме, мы скорее склонны утверждать, что лишь основательность может быть занимательной. Следовательно, одним махом рассказчик с историей Ганса не справится. 7 дней недели на нее не хватит. Не хватит и 7 месяцев. Самое лучшее – и не стараться уяснить себе заранее, сколько именно пройдет земного времени, пока она будет держать его в своих тенетах. 7 лет, даст Бог, все же не понадобится. Итак, мы начинаем. Часть 1. Глава 1. Приезд. В самый разгар лета один ничем не примечательный молодой человек отправился из Гамбурга, своего родного города, в Давос, в кантоне Граубюнден. Он ехал туда на 3 недели погостить. Из Гамбурга в Давос путь не близкий, и даже очень не близкий, если едешь на столь короткий срок. Путь этот ведет через несколько самостоятельных земель, то вверх, то вниз. С южно-германского плоскогорья нужно спуститься на берег Швабского моря, потом плыть пароходом по его вздымающимся волнам над безднами, которые долго считались неисследимыми. Однако затем путешествие, которое началось с большим размахом и шло по прямым линиям, становится прерывистым, с частыми остановками и всякими сложностями. В местечке Роршах, уже на швейцарской территории, снова садишься в поезд, но доезжаешь только до Ландкварта, маленькой альпийской станции, где опять надо пересаживаться. После довольно продолжительного ожидания и малопривлекательной ветреной местности вам, наконец, подают вагоны узкоколейки, и только с той минуты, когда трогается маленький, но, видимо, чрезвычайно мощный паровозик, начинается захватывающая часть поездки. Упорный и крутой подъем, которому словно конца нет, ибо станция Ландкварт находится на сравнительно небольшой высоте, но за ней подъем идет по рвущейся ввысь дикой, скалистой дороге в суровые высокогорные области. Ганс Касторп, так зовут молодого человека, с его ручным чемоданчиком из крокодиловой кожи, подарком дяди и воспитателя, консула Тинапеля, которого мы сразу же и назовем Ганс Касторп, с его портпледом и зимним пальто, мотающимся на крючке, был один в маленьком, обитом серым сукном купе. Он сидел у окна, и так как воздух становился к вечеру все свежее, а молодой человек был баловнем семьи и неженкой, он поднял воротник широкого модного пальто из шелковистой ткани. Рядом с ним на диване лежала книжка в бумажной обложке «Океанские пароходы», которую он в начале путешествия время от времени изучал. Но теперь она лежала забытая, а паровоз, чье тяжелое, хриплое дыхание врывалось в окно, осыпало его пальто угольной пылью. 2 дня пути уже успели отдалить этого человека, к тому же молодого, а молодой еще не крепко сидит корнями в жизни, от привычного мира, от всего, что он считал своими обязанностями, интересами, заботами, надеждами. Отдалить его гораздо больше, чем он, вероятно, мог себе представить, когда ехал в наемном экипаже на вокзал. Пространство, которое переваливалось сбоку на бок между ним и родным домом, кружилось и убегало, таило в себе силы, обычно приписываемые времени. С каждым часом оно вызывало все новые внутренние изменения, чрезвычайно сходные с теми, что создает время, но в некотором роде более значительное. Подобно времени, пространство рождает забвение. Оно достигает этого, освобождая человека от привычных связей с повседневностью, перенося его в некое первоначальное вольное состояние, и даже педанта и обывателя способно вдруг превратить в бродягу. Говорят, что время — лето, но и воздух дали, такой же напиток забвения, и пусть он действует менее основательно, зато быстрее. Нечто подобное испытывал и Ганс Касторп. Он вовсе не собирался придавать своей поездке особое значение, внутренне ожидать от нее чего-то. Напротив, он считал, что надо поскорее от нее отделаться, раз уж иначе нельзя, и, вернувшись совершенно таким же, каким уехал, продолжать обычную жизнь с того места, на котором он на мгновение прервал ее. Еще вчера он был поглощен привычным кругом мыслей, а только что отошедших в прошлое экзаменах, о предстоящем в ближайшем будущем поступлении практикантам к Тундеру и Вильямсу, судостроительные верфи, машиностроительный завод, котельные мастерские, и желал одного, чтобы эти 3 недели прошли как можно скорее. Желал со всем нетерпением, на какое при своей уравновешенной натуре был способен. Но теперь ему начинало казаться, что обстоятельства требуют его полного внимания и что, пожалуй, не следует относиться к ним так уж легко. Это возношение в области, воздухом которых он еще никогда не дышал и где, как ему было известно, условия для жизни необычайно суровы и скудны, начинало его волновать, вызывая даже некоторый страх. Родина и привычный строй жизни остались не только далеко позади. Главное, Они лежали где-то глубоко внизу, под ним, а он продолжал возноситься. И вот, паря между ними и неведомым, он спрашивал себя, что ждет его там, наверху. Может быть, это неразумно и даже повредит ему, если он, рожденный и привыкший дышать на высоте всего лишь нескольких метров над уровнем моря, сразу же поднимется в совершенно чуждой ему области, не пожив предварительно хоть несколько дней где-нибудь не так высоко. Ему уже хотелось поскорее добраться до места. Ведь когда очутишься там, то начнешь жить, как живешь везде. И это карабканье вверх не будет каждую минуту напоминать тебе, сколь необычные сферы ты затесался. Он выглянул в окно, поезд полз, извиваясь по узкой расселине, были видны передние вагоны и паровоз, который, усиленно трудясь, то и дело, выбрасывал клубы зеленого, бурого и черного дыма, и они потом таяли в воздухе. Справа внизу шумели воды, слева темные пихты, росшие между глыбами скал, тянулись к каменно-серому небу. Временами попадались черные туннели, и когда поезд опять выскакивал на свет, внизу распахивались огромные пропасти, в глубине которых лежали селения. Потом они снова скрывались, опять следовали теснины с остатками снега в складках и щелях. Поезд останавливался перед убогими вокзальчиками и на конечных станциях, от которых отходил затем в противоположном направлении. Тогда все путалось и трудно было понять, в какую же сторону ты едешь и где какая страна света. Развертывались величественные высокогорные пейзажи с их священной фантасмагорией громоздящихся друг на друга вершин, и тебя несло к ним, между ними. Они то открывались почтительному взору, то снова исчезали за поворотом. Ганс Касторп вспомнил, что область лиственных лесов уже осталась позади, а с нею, вероятно, и зона певчих птиц, и от мысли об этом, замирании и оскудении жизни, у него вдруг закружилась голова, и ему стало не по себе, он даже прикрыл глаза рукой. Но дурнота тут же прошла. Он увидел, что подъем окончен, перевал был преодолен, и тем спокойнее поезд побежал по горной долине. Было около 8 часов вечера, и сумерки еще не наступили. Вдали открылось озеро. Его воды казались стальными, черные пихтовые леса поднимались по окружавшим его горным склонам. Чем выше, тем заметнее леса редели, потом исчезали совсем, и глаз встречал только нагие мглистые скалы. Поезд остановился у маленькой станции, это была Давос-деревня. Ганс Касторп услышал, как на платформе выкрикнули название. Он был почти у цели. И вдруг совсем рядом раздался голос его двоюродного брата Иоахима Цимсона. И этот неторопливый гамбургский голос проговорил. «Ну, здравствуй! Что ж ты не выходишь?» И когда Ганс высунулся в окно, под окном на перроне оказался сам Иоахим, в коричневом демисезонном пальто без шляпы, и вид у него был просто цветущий. Иоахим рассмеялся и повторил: «Вылезай, не стесняйся!» «Я же еще не доехал», — растерянно проговорил Ганс Касторп, не вставая. «Нет, доехал. Это деревня. До санатория отсюда ближе. У меня тут экипаж. Давай-ка свои вещи». Тогда, взволнованный приездом и свиданием, Ганс Касторп смущенно засмеялся и передал ему в окно чемодан, зимнее пальто, портплед с зонтом и тростью и даже книгу «Океанские пароходы». Затем пробежал по узкому коридору и спрыгнул на платформу, чтобы, так сказать, самолично приветствовать двоюродного брата, причем поздоровались они без особой чувствительности, как и полагается людям, сдержанным и благовоспитанным. Почему-то они всегда избегали называть друг друга по имени, боясь, больше всего на свете, выказать излишнее душевное тепло. Однако называть друг друга по фамилии было бы нелепо, и они ограничивались простым «ты». Это давно вошло у них в привычку. Неподалеку стоял человек в ливрее и фуражке с галунами, наблюдая за тем, как они торопливо и несколько смущенно пожимают друг другу руку, причем молодой Симпсон держался совсем по-военному. Затем человек этот подошел к ним и попросил у Ганса Касторпа его багажную квитанцию. Это был портье из интернационального санатория Бергов. Он сказал, что получит большой чемодан, приезжего на станции курорт, а экипаж доставит господ прямо в санаторий. Они как раз поспеют к ужину. Портье сильно хромал, и первый вопрос, каким Ганс Касторп обратился к двоюродному брату, был: «Он что, ветеран войны? Почему он так хромает?» «Ну да, ветеран войны», — с некоторой горечью отозвался Иоахим. «Эта болезнь сидит у него в коленке, или, вернее, сидела. Ему потом вынули коленную чашку». Ганс Касторп понял свою оплошность. «Ах так?» — поспешно сказал он, не останавливаясь, поднял голову и бросил вокруг себя беглый взгляд. «Ты же не станешь уверять меня, что у тебя еще не все прошло? Выглядишь ты, будто уже получил офицерский темляк и только что вернулся с маневров». И он искоса посмотрел на двоюродного брата. Иоахим был выше и шире в плечах, чем Ганс Касторп, и казался воплощением юношеской силы, прямо созданным для военного мундира. Молодой Симпсон принадлежал к тому типу темных шатенов, которые встречаются нередко на его белокурой родине. А и без того смуглое лицо стало от загара почти бронзовым. У него были большие черные глаза, темные усики оттеняли полные, красиво очерченные губы, и он мог бы считаться красавцем, если бы не торчащие уши. До известного момента его жизни эти уши были его единственным горем и заботой. Теперь у него было достаточно других забот. Ганс Касторп продолжал. «Ты ведь потом вместе со мной вернешься вниз? Не вижу, почему бы тебе не вернуться? Вместе с тобой?» Удивился Иоахим и обратил к нему свои большие глаза, в которых раньше была какая-то особая мягкость, а теперь за минувшие 5 месяцев появилась усталость и даже печаль. «Когда это вместе с тобой?» «Ну, через 3 недели». «Ах так, ты мысленно уже возвращаешься домой?» — заметил Иоахим. — Но ведь ты еще только приехал. — Правда, 3 недели для нас здесь наверху — это почти ничто. Но ты явился в гости и пробудешь всего-навсего 3 недели. Для тебя это очень большой срок. Попробуй тут акклиматизироваться, что совсем не так легко, должен тебе заметить. И потом, дело не только в климате. Тебя ждет здесь немало нового, имей в виду. «Что касается меня, то дело обстоит вовсе не так весело, как тебе кажется. И насчет того, чтобы через 3 недели вернуться домой, это, знаешь ли, одна из ваших фантазий там, внизу. Я, правда, загорел, но загар мой главным образом снежный, и обольщаться им не приходится. Как нам постоянно твердит Бернс, а когда было последнее общее обследование, то он заявил, что еще 1/2 года мне уж наверняка здесь придется просидеть. 1/2 года? Ты в своем уме? — воскликнул Ганс Касторп. Они вышли из здания станции, вернее, просто сарая, и уселись в желтый кабриолет, ожидавший их на каменистой площадке. Когда гнедые тронули, Ганс Касторп возмущенно задвигался на жестких подушках сиденья. 1/2 года? Ты и так здесь уже почти 1/2 года. Разве можно терять столько времени? Да, время, задумчиво проговорил Иоахим. Он несколько раз кивнул, глядя перед собой, словно не замечая искреннего возмущения двоюродного брата. Да чего тут без церемонии обращаются с человеческим временем? Просто диву даешься. 3 недели для них все равно, что 1 день. Да ты сам увидишь. Ты все это еще сам узнаешь. И добавил, поэтому на многое начинаешь смотреть совсем иначе. Ганс Касторп незаметно продолжал наблюдать за ним. «Но ведь ты все-таки замечательно поправился», — возразил он, качнув головой. «Разве? «Впрочем, я ведь тоже так считаю», — согласился Иоахим и, выпрямившись, откинулся на спинку сиденья. Однако опять сполз и сел боком. «Конечно, мне лучше», — продолжил он, — «но окончательно я еще не выздоровел. В верхней части левого легкого, где раньше были хрипы, теперь только жесткое дыхание. Это не так уж плохо, но внизу дыхание еще очень жесткое. Есть сухие хрипы и во втором межреберном пространстве».
«Какой ты стал ученый», — заметил Ганс Касторб.
«Нечего сказать, приятная ученость»,